Усім привітання. З вами по-ранейшому Дмитрий Лукашук. Мы протягиваем обмярковывать подеи у Беларуси и за ее межами у нашем супольном проекте Еврорадио и Епромова. Сегодня у нас такий знешнеполитичный эфир отрымался, что с раницы, что вот зараз с нами на сувязи дипломат, былый амбассадор Беларуси у Словакии Игорь Ляшеня. Добрый день, господар Игорь.
День добрый.
Спадар Ігор, я давайте, може бути, почну з такого санкційного питання. І чому? Мені вельми сподобався ваш допіс у телеграм-каналі. До речі, одразу користуючися, так би мовити, момантом хвилинка реклами, долучайтеся до телеграм-канала Ігоря Ляшені, так і називається Ігор Ляшеня. Підписуйтесь, вельми шмат цікавої такої дипломатично-знешньополітичної аналітики. Так ось, з этой аналитики мне закранула одна тема, якую вы узняли. На кого различные белорусские контрсанкции? Так вот, вы там цікаво вельми свою думку выказали. Так на кого же они различены, найпеш, на ваш погляд?
Ну, конечно, они рассчитаны, если уж совсем градацию полную сделать. В первую очередь, они рассчитаны на чиновников, на аппарат государственный, который должен видеть, что вождь силен, и у нас всегда есть, у нас, в смысле, у действующей власти, у нее всегда есть свой ответ Чемберлену. Но и второй момент, конечно, здесь уже идет то, что называется геополитической игрой, то, что называется, вот я даже не знаю, тут все танцы перебрать можно, это танго, вальс 20-летний интеграционный, все, что касается Москвы. То есть это если мы санкциями называем приостановление участия Беларуси в восточном партнерстве, контрсанкции, тогда, конечно, это больше нацелено на Москву. Здесь идет целый такой длинный событийный ряд. Это Всенародное Белорусское собрание, когда было сказано, что, а может, этот нейтралитет. А потом министр иностранных дел Маккей сделал красивое выражение при плохой игре, плохая игра, я имею в виду плохая ситуация с диверсификацией экспорта. И красиво реальную ситуацию с полным провалом схемы треть экспорта СНГ, треть Запад, треть дальнее зарубежье, красиво сказал, а может, эту формулу треть. Вот у нас есть союзники, есть СНГ, есть Россия, пускай половина экспорта идет туда. И этот лозунг красиво совпал с реальной ситуацией. То есть теперь на анонсированной встрече с послами, кроме идеологической накачки и упоминания некоторых предателей, как я догадываюсь, МИД не сильно будут ругать за плохую диверсификацию. Вот. И тут же идет вот это приостановление в восточном партнерстве, при том понимании, что в восточном партнерстве ведь есть двусторонние форматы, есть многосторонние. Да? И официальный Минск, он, в общем-то, принимал участие только в многостороннем формате. И честно говорил, что Евросоюз ему не сильно-то и нужен, точнее, вообще не нужен. То есть это просто сотрудничать, общие интересы. Хотя, понятно, цели восточного партнерства – это все-таки сближение постсоветских государств по стандартам, по неким с Евросоюзом не сильно Москве нравились. Поэтому вот это рассчитано на Москву, при том рассчитано в том смысле, что здесь, наверное, нет хорошей жизни, потому что приостановка восточного партнерства – это все-таки приостановка вот этой вот программы, которая, неправильно сказать, что восточное партнерство давало Беларуси очень много, я имею в виду власти много давало, гражданское общество давало, власти само по себе оно давало немного, но оно было такой хорошей ширмой, хорошим фоном для выделения денег на государственные нужды от Европейского банка реконструкции и развития, который в последние годы чуть ли не впервые стал больше кредитовать государственные проекты, а не гражданское общество, от Европейского инвестиционного банка, который тогда не просто возобновил сотрудничество с Белоруссией, но тоже сделал рывок. Там в его портфеле были вот типа реконструкция автодороги на 110 миллионов евро. То есть там были проекты вполне государственные. С одной стороны, Беларусь как бы констатировала, что восточное партнерство ей не нужно, Беларусь в лице действующей власти. То есть просто приостановила говорила, потому что больше для власти восточное партнерство ничего не дало. С другой стороны, конечно, это был такой приятный жест для Москвы, который перестал ее нервировать. Так что вот такая вот сказка с этими санкциями. Потребление, основной потребитель все-таки всегда не только в Минске, но восточнее Минска.
Да, речь, я про усходнее партнерство хотел бы вас заодно зачапить, раз вы узняли эту тему. Я думаю, что вы бачили допис с этой нагоды Дениса Мельянцова, где он так вот рассказывал, да что это было за усходнее партнерство? Толку от его было? Як с козла молока. И двухбаковых никаких там особливо программ не было, только шматбаковые, и гроши невеликие. И мы там выходили, белорусский бок мается на увазе официйный, выходили с такими шиковными пропановами, а их усе отфутболивали. Мовляв, ну таки ничего страшного, ничего мы не сгубили. Мол, баба, усходнее партнерство с воза, Беларуси только легчей.
Но я думаю, что здесь Денис немножко лукавил, то есть я хотел повторить именно вот этот тезис. И, кстати, эту вещь путали очень многие маститые белорусские аналитики, говоря, что белорусское партнерство дает деньги. Вот, видимо, Мельянцов хотел на этом сыграть. То есть восточное партнерство для государства Лукашенко было важно как фон, который, без которого деньги не дадут. То есть если бы не было вот этих вот дружественных диалогов, игр, диалогов о правах человека, которые осенью Минск приостановил, это была первая контрсанкция, и прочих диалогов в рамках восточного партнерства, то ни Европейский банк реконструкции и развития, ни Европейский инвестиционный банк, они бы вот этих денег уже на государственные проекты не давали бы. Потому что в восточном партнерстве, кстати, вот эта тема транспортных артерий, путей, трансграничных коридоров, она обсуждалась почти теоретически. Но без этого почти теоретического обсуждения практические кредиты от Европейского инвестиционного банка не были бы нужны. Поэтому в данном случае, я думаю, Денис Мельянцов, он все-таки решил подыграть действующей власти. То есть восточное партнерство не курица, которая несет золотые яйца, но это то, без чего золотых яиц все равно бы не было. Я имею в виду вот эти банковские транши и иную помощь Евросоюза.
И я еще раз хотелось вот вернуться до темы на вот опошнего вашего сказа про на попереднее мое пытание, что, мовляв, вот все эти контрсанкции, они не только для внутреннего споживания, але и для споживания, для подкормки в ушей московских, кремлевских слухачов. Але что это означает? Что зараз Беларусь фактично усе свои внешнеполитичные рухи робить для того, как задоволить Москву, типа узгоднений с Москвой, ти увогуле мы тут с МЗС Беларуси стал таким филиалом МЗС России.
Здесь речь о ситуативной политике, то есть действительно официальная Москва, Кремль оказался единственным внешним источником любой, самым значительным, точнее сказать, внешним источником политической поддержки и, наверное, одним из немногих источников экономической, тем более же идет сага о союзном государстве. Поэтому в данном случае правилом хорошего тона считает нынешний белорусский истеблишмент, считает все эти кивоки в Москве. Хотя иногда они бывают достаточно замысловатые, и в последнем интервью Russia Today Владимир Владимирович Макеев ухитрился что-то такое иносказательное сказать про многовектность, мантру, и опять-таки сказав, что все равно Москва для нас самое главное, и опять что-то сказал про готовность к диалогу с Западом, но Запад, мол, не хочет. Но все это, в общем-то, было вписано в то, что вот кроме Москвы сейчас никак. И если брать общую картину, то я думаю, это очень хорошо ложится в старую добрую белорусскую традицию строительства союзного государства, когда официальный Минск именно за счет вот таких громких заявлений пытается их, или такие часто символические, но больше такие медийные шаги, их пытаются продать за конкретную экономическую поддержку.
Спадар Ігор, давайте, может быть, еще вот я вернусь до одной из уваги. Вы так зусім коротко сказали, але я просто удокладню. Накольки я ведаю, сегодня у Минску, как это называется, это мероприемство, коли собираются все послы из чего там свету?
Да, учеба послов, совещание, ну, обычно это учебой называлось.
Да, и вот на эту учебу собрались послы из всего света, и, мовляв, тут прогучала такая думка от вашего коллеги Владимира Остапенки, что, мовляв, ну вот, яны зараз приедут и хоть на властные очи побачать, что отбывается у Беларуси. Как вы думаете, побачать, яны что, не бачили, ну, в смысле, не разумеют, что отбывается у Беларуси, и неким чином это на их поуплывает?
Ну, знаете, я не думаю, но здесь, наверное, Владимир Остапенко, может, и сказал больше, ну, я думаю, немножко, наверное, в сердцах, эмоционально, потому что, ну, не знать, что делать Беларусь, посол не может. Кстати, тут на прошлой неделе на меня выходили, что разбирая другого дипломата, Павла Мацукевича, известный муковозчик, решил как бы заодно и меня посчитать, типа, вот Остапенко говорит, что лещение отражает позицию чиновников, да как он может отражать, он всю жизнь за границей. То есть, ну, это очень забавно смотреть, как один представитель системы роет под другого представителя системы. Я говорю про Владимира Владимировича Макея. То есть, если лещение, который был один из лучших послов, не знает, что в Беларуси, если послы белорусские не знают, что в Беларуси, то зачем тогда все это? Зачем вообще НИД существует? Другое дело, то есть, конечно, быть послом, это посол имеет все возможности неформальной информации сравнивать с официозной информацией. Ну что они приедут сейчас? Сейчас они увидят, что как говорил Александр Григорьевич, у нас никто не ходит, потому что выйдешь, срок тюрьма, у нас все хорошо. А официозную жизнь им покажут, да, перед послами выступают министры, перед послов лам показывают предприятия, колхозы, ну, вполне благородной целью, что вот надо нарастить экспорт туда. Поэтому вот приедут и увидят, ну, я бы на эту фразу не сильно рассчитывал. Приедут и почувствуют атмосферу, может быть, какую-то, которую ни я, ни Остапенко не можем чувствовать, и которая, может быть, есть в коридорах МИДа, но для этого надо пройтись. Про то, что это сказать, боишься, это нельзя, это то, но это опять-таки это предположение.
Пытание от нашего глядача. По вашему меркованию, те отповедая Венской конвенции введение дозвольного парадку з'явления замежных послов на открытых судовых посяджениях у Беларуси?
Ну, знаете, то, что идет про внутри белорусских процедур, то я думаю, что здесь все-таки власть имеет право эти вещи делать. Здесь, наверное, все-таки не тот случай, когда про конвенцию можно говорить. Причем, опять-таки, если бы речь шла о судебном процессе с участием иностранных граждан, это тут, наверное, все-таки был бы приоритет Венской конвенции. Когда идут наши внутренние вещи, ну, правила хорошего тона, послов надо пускать, но нам уже давно не до хорошего тона.
Еще раз, до дипломатичной працы у сегодняшних умовах. Скажите, пожалуйста, вот с одного боку мы бачим Светлану Тихановскую, якая ездит по всем свете, зараз свой находится у США, у нее уже призначена встреча навод с держсекретаром США, под питанием встреча навод, максима, с Джо Байденом и так далее. С другого боку, мы бачим, что белорусский МИД, коли и працуя, то только на российском накерунку. А дипломаты, ну, накольки ось я так разумею, белорусские дипломаты на Заходе, ну, яны стали такими, ну, я не ведаю, чи можно так ужить это слово, там, рука не потискальными, ну, то есть навряд ли их там куда запрашают, яны куды запрашают. Ось, у этой ситуации отрымливается, кто чи что сегодня формуя внешнеполитичную повестку Беларуси? Чи можно сказать, что таким формованием то, у тым лику и офис Тихановской занимается?
Ну, здесь получается вопрос почти философский. Что сейчас является внешнеполитической повесткой Беларуси? Наверное, все-таки правильно говорить о двух реальностях. О реальности власти и о реальности оппонента власти. Конечно, внешнеполитическая активность Светланы Тихановской, если говорить по количеству, по уровню стран, по уровню тех самых рукопожатий, конечно, в данном случае она недостижима для нынешнего хозяина Дворца независимости. Но вопрос же о том, что это даст. То есть в данном случае оппозиционные штабы за рубежом и штаб в Вильнюсе, они показывают, как хорошо они отрабатывают стратегию внешнего давления. Но опять-таки, не лещение это сказал, можно таких цитат в Вильнюсе много найти, что внешнее давление без какого-то того, что делается внутри Беларуси, оно, в общем-то, является как бы не самодостаточно. А поэтому вот такая внешнеполитическая повестка, она хороша. Да, Байден скажет, что мы любим демократию. Да, он скажет, что он поддерживает Беларусь. Но Байден не решит проблемы Беларуси. Вот в чем вопрос.
Ну да, сапраўды так. Дарэчы, можно, вот аккурат таки узгадал, может быть, ваше меркаванне. Зараз шмат абмяркоўваецца магчымасць, ну и, видать, верагоднасць хуткай змены міністра замежных справ Российской Федерации. Лавров сыходзіць, нехта там прыйдзе на яго месца. Ці чакаеце вы, што зменіцца, можа быць, нейкая палітыка Росіі ў дачыненні да Беларусі?
Ну, палітыку в любом случае делают не міністры, палітыку определяют президенты, палітыку определяют власть элита. Сергей Викторович Лавров, если абстрагироваться как бы от того, какую политику проводит, он действительно очень яркая фигура, и в чем-то он как бы человек уникальный в том смысле, что он действительно может как бы по России с точки зрения вот российских критерий правил на любую тему как бы сказать то, что надо. Вот тут как бы вот элита московская посмотрит, сказал то, что надо. Другое дело, что видите, вот эта конфронтация, которая идет, она как бы очень меняет стиль российской дипломатии. Ну, в данном случае звезда не Сергей Викторович, а начальник пресс-службы. И самое смешное, что когда белорусский пресс-секретарь МИДа обозвал Бабича подающим надежды счетоводом, в общем-то он шел по логике высказываний своего российского коллеги, потому что вот эти вот яркие обличительные речи, правда, больше в сторону, направленные в сторону западнее от Бреста, со стороны Москвы, это такой как бы тон. То есть я не думаю, я, честно говоря, не знаю ничего про... Я знаю, что с периодичностью раз, два, в три года всегда встают вопросы, что кто-то должен уйти. Ну, видите, я думаю, здесь лучше смотреть под лидеров. Чем старше становится лидер страны, тем те, кто меньше его, моложе его на один день, они молодые люди. Если я еще полон сил, то почему бы как бы не работать? То есть Путин же года на два только старше Лаврова. То есть младше Лаврова, извините. Лавров только года на два старше Путина. И я не думаю, что если отставка Лаврова и будет, то я думаю, она будет не потому, что Лавров пришелся не ко двору, не потому, что Лавров надоел. А может быть, если Лаврову настолько надоело, что он попросил его отпустить. То есть в данном случае я не вижу какой-то смены политики.
Еще, может быть, белорусско-российская тематика, але с іншага боку, профиль, так бы мовить. Апошнім часом ось вельми активно, нечакано так усплыла у медиапросторы былая белорусская, зараз российская спевачка Анжеліка Гурбаш, якая вельми тут часто заявляя, что вот я бы попросила, хотя спочатку было увогуле, что она уже и попросила, Владимира Владимировича, каб ён допомог, каб ён выратаваў Беларусь, там, и гэтак далей, и гэтак далей. Не ведаю, что она там мела на увазе, як крымчан выратаваў, ці як жыхароў Донецкой области, але тым не менш. И тут да яе вот крыху, конечно, больше разумна и так вот, але далучаюцца у стрымах и Валерий Цыпкала, и Дмитрий Балкунец. И вот эта тема, что Россия повинна вот неяк все ж таки змянить свое ставленне до Лукашенко, до ситуации в России, и тут вот так бы спынить это все своим словом великодержавным. Ваша позиция. Все ж таки, какая роля мусіць быць, калі мусіць быць увогуле Расіі ў вырашэнні гэтага канфлікта і ці пойдзе сённяшняе кіраўніцтва Расіі на тое, каб ўсё ж такі неяк на іншым баку ў гэтым канфлікце паўдзельнічаць.
Если посмотреть на видимые итоги, видимые части переговоров представителей России с высокопоставленными представителями Евросоюза, вот если так полистать это за последний год, в частности, визиты еврокомиссара по внешним связям, февральские переговоры с Лавровым, вот я все время эту пресс-конференцию вспоминаю, там, кстати, не все было написано как бы на сайте МИДа, что было честно на видео. То есть там я помню, что Сергей Викторович Лавров, он почти открыто сказал, ну, ребята, надо, да, вот мы, вот ваша сфера влияния, наша сфера влияния. Конечно, там смысл, слова были другие, но если почитать и срезюмировать, то есть, в принципе, последние годы Россия, видимо, говорит, ребята, вот это наше. И наше, это, конечно, пространство СНГ. И, наверное, символично, что встреча Лукашенко и Путина прошла на следующий день после такой очень многозначительной статьи Путина об Украине. То есть там четко введен термин «территория исторической России». Да? То есть это весь, ну, кроме Прибалтики, весь Советский Союз. А Беларусь для Кремля – это уже давно не просто территория исторической России. Это тот случай, когда уже настолько своя, что дальше некуда. То есть, с одной стороны, и по-русски все говорят, и только кто-то по-белорусски сказал, сразу возмущение, вот Лукашенко допустил до национализма. Да? И с третьей стороны столько вложено, с четвертой стороны такой своеобразный виртуальный самогипноз, когда 25 лет говоришь «союз», «союз», «союзное государство», подсознательно воспринимаешь, ну вот же оно, наше. И ж были случаи, когда парламентарии российские, правда, давно уже, ничтоже сумняшись и не желая зла, нам говорили фразу «российская граница у Бреста». То есть не потому, что они оккупанты, а потому что у них в мозгу это было, что настолько все свое. Поэтому Путину важна своя Белоруссия, которая строит, пусть Агамотин, но этот союз, который завязан, который зависим. И, конечно, он не видит никого, кроме Лукашенко на этом месте. И я не уверен, что Путин сильно видит кого-то вокруг Лукашенко, потому что система настолько заточена на одного человека, что, ну, это вопрос философский. Насколько, как долго она протянет, если, условно говоря, Александр Григорьевич уйдет на пенсию и про все забудет. Поэтому, и здесь мы возвращаемся к другой теме, то, что я толдычу сентября, и только вот недавно, видимо, как я догадываюсь, подача нашего общего знакомого Юрия Дракохруста, Стопеня и Карбалевич отреагировали. Вот, мол, лечение, как выразитель части определенных чиновников, говорит, программа надо, программа, ну, нужна позитивная повестка. Да, нужно. И Россия не видит никакой иной повестки, кроме повестки Лукашенко. Но не говоря уже о том, я об этом тоже говорил, и сейчас, я думаю, никого не поражу, что сейчас ситуация реальная такая, что если мы доживем до любого демократически избранного президента, он просто вынужден будет как бы сохранять особые связи с Россией. И не просто вынужден, но если он придет к власти, он вообще сначала кардинально ничего ломать не будет. Он будет пытаться разобраться, он будет говорить, да, давайте сделаем ревизию в союзном государстве, но он не будет сразу говорить, давайте его уберем, потому что здесь вот все, чтобы понять все эти системы, связи, взаимосвязи, то есть это реальность, и особые связи эти будут. Другое дело, вот если вы заметили, там Александр Григорьевич говорил Владимиру Владимировичу, а насколько ничтожны эти санкции, да? Вот наш БелАЗ, да у него же торговля с Евросоюзом 4 миллиона, но он главного не сказал, что есть целая линейка БелАЗов, востребованных в России, которые работают только на двигателе Rolls-Royce, а Rolls-Royce как раз подставки отказал. А еще есть линейка БелАЗов, которые на американском двигателе Cummins работает. Поэтому наша наша задача, я думаю, наша в смысле тех, кто имеет свое мнение, кому дорога Беларусь, все-таки из области реальности это не на помощь призывать Путина, а до мозгов достучаться, что Беларусь, она как БелАЗ. Может быть, он на востоке и нужнее, но с западным двигателем.
Дарэчы, вот будет таки добрый плавный переход до темы унутраной. Вот достучаться до мозгов, что вот тое, что отбывается, ну, тое, что робяць яны унутры Беларусі. Вот як вы ацэньваеце вот гэтую сітуацыю, калі фактычна выпаленае поле грамадзянскай супольнасці, незалежных СМІ фактычна не засталося, эксперты незалежныя, хто не паспеў з'ехаць, сядзіць, але большасць вымушаныя знаходзяцца за мяжой. Вот выжываюць усіх. І вот ёсць разуменне, а з чым застанемся, што вот гэтыя там мозги, может быть, они варты были бы на родиме?
Ну, сейчас, видите, к сожалению, вот идет этот тренд зажимания гаек, и, честно говоря, трудно предсказать, когда он остановится. Наверное, остановится, когда уже будет, ну, настолько все выжжено. Потому что, то есть идет ситуация сейчас, да, она была логичной, и власть, то есть это логика власти, мы ее увидели в сентябре, логика действующей власти, она по ней идет. И, ну, сейчас мы подошли до очень интересного момента. То есть, в общем-то, нам было сказано, если посмотреть известные праздничные речи, что фактически в Беларуси продолжается Отечественная война. Все, кто не согласен с властью, предатели, враги, коллаборанты. Все, кто давил этих самых несогласных, фактически приравнены к солдатам Великой Отечественной. Медаль за отвагу Озаренка просто так? У моего покойного дяди было две медали за отвагу во время войны. Я знаю, что солдаты считали, что она круче иного ордена. Такую медаль, это надо не под прикрытием ОМОНа снимать протестующих и не морду бить сотруднику КГБ переодетому. Чтобы такую медаль заработать, это надо немножко другие вещи делать. То есть, в принципе, не знаю, везде должно быть какая-то точка дна. Другое дело, что от этого дна отталкиваться. То есть, не Богу сейчас трудно говорить. Вопрос в том, мы не знаем, что чувствует внутри система, которая, в принципе, достаточно герметична. Мы не знаем, то есть мы идем по самому трудному пути того, чтобы как-то Беларусь изменилась. Потому что все, сейчас несогласных нет, только враги. И я опять-таки говорю, что если бы тогда еще меня кто-то послушал и либо мне помог, либо сам развернул какое-то альтернативное позитивное видение, может быть, мы были немножко иначе. Потому что тогда еще был Тутбай, тогда еще можно было пойти что-то такое сказать, дать какую-то позитивную программу. Она бы людей как-то подняла. Но будем смотреть. Но самое забавное, что я посмотрел, идет очень своеобразный диалог власти и оппозиции. Я сейчас посмотрел внешнеполитические отделы с конституцией, которую штаб Тихановская подготовил, и той конституции, которую дали утечку через товарища Воскресенского. Такое впечатление, что, может, через Воскресенского, не знаю, что власть посматривала на то, что Лебедько делает. Вот у Лебедько написано, у Тихановской, Беларусь стремится к статусу постоянного нейтралитета. Властная конституция ставит целью стать государством, сделать государство нейтральным. Это после заявления на Всебелорусском собрании о том, что нейтралитет нам не нужен. То есть я извиняюсь, что я, может, ухожу от темы, то здесь немножко идет другая ситуация, как бы неожиданный ответ на ваш вопрос. То есть вот этот пример со статьями в проектах показывает, что на самом деле наверху ничего не устаканивалось. И проект Конституции, он сделан так, что вот Александр Григорьевич должен посмотреть, определиться на нынешний момент и сказать... так или так. То есть все вот идет сплошная тактика, сплошная ситуативность. Хотя мы уже поняли, что сильный президент и, честно говоря, я его трактую, этот проект, так, что никуда нынешний хозяин дворца независимости со своего поста не уйдет. Вот как выборы потом будут проводить? Ну, до выборов еще есть время.
Ну да, тут все сгодные с тем, что саправды, как бы, этот проект Конституции не апраўдывае чаканні колішнія наконт таго, што, маўляў, гэта канстытуцыя як знак вот сыходу, а так Лукашэнка ж казаў колькі разоў, што вот так такую канстытуцыю з канцэнтрацыяй улады ў адной руках, якая ёсць сёння, я свайму пераемніку не пакіну, ну так вот распрымае новую, так відаць, ужо да пераемніка справа дайшла, але не так-то ўсё проста. Так, просіць мяне Іван Пятроў, Зміцер, да рэгіянальныя газеты сёння прыйшлі, сілавікі, падтрымайце іх у эфіры, рэгіянальная газета ў Маладзечна. Ну, па-першае, я ўжо ўзгадаў гэтую сітуацыю з рэгіянальнай газетай. Па-другое, я выдатна ведаю, што рэгіянальная газета ў Маладзечна, таму што сам 2 гады адпрацаваў у рэдакцыі гэтай газеты і з вялікай павагай стаўлюся да рэдактара гэтай газеты, спадара Владзіміра Мацкевіча. Я выказваю падтрымку усім супрацоўнікам і спадзяюся, што не скончыцца гэта так, як з нашаніўцамі. З вамі згодныя наконт будучага беларуска-расійскіх адносінаў з адной, так бы мовіць, за ўвагай. Ніхто не збіраецца ламаць адносіны з Расіі. Галоўнае пытанне – перавод іх на дамоўную падмурак з эфектыўнымі незалежным арбітражом, бо зараз дагаварная аснова ў адносінах Беларусі і Расіі фактычна няма, толькі прыватныя дамоўленасці і гэтак далей. Згодны, я так думаю, і вы, і мы з гэтым пытаннем. На заканчэнне, спадар Ігар, вы сказалі пра тое, што дакладней вот эту тэму, на ваш погляд, ўсё ж такі, наколькі будуць далей яшчэ пашыраць гэтыя рэпрэсіі, да якой ступені, ці, як сказаў Чалы, вось у нас у суботу в эфіры, яны будуць пашыраць спачатку на ўсіх у грамадстве, а потым будзе як у сталінскія часы, калі будуць самі сябе, сістэма пачне там забіраць, і будуць там дзела там генералаў, дзела медыкаў, яшчэ там дзела якіх-небудзь палітработнікаў.
Трудны вопрос. Для того, как система дойдет до своих героев, она должна как-то с нами, со всеми разобраться, с кем еще не разобрались. И в принципе, для меня давно было очевидно, правда, эту очевидность я больше использовал не столько для себя, сколько для других коллег. Говорю, ребята, обратите внимание вот на те законы. Сейчас эти законы уже полностью все вступили в силу, новые в конце июня. То есть вот я читаю эти формулировки, и я реально вижу, что нет ничего, что не то, что лещение, а человек, скажем так, уровня какой-то осторожности лещения. В конце концов, у меня на моих ресурсах такой ругани никогда не было, и такого явно оскорбительного ничего не было, ни личества. То есть любую фразу можно взять и, в общем-то, подвести под статью о дискредитации там, государства, государства строя, при желании. А если желание есть, даже если такого нет, то нарисовать это можно. И судя все. Поэтому здесь вопрос о том, как это все будет долго. Наверное, все-таки это будет до того стадии, когда по каким-то моментам власть не начнет играть в некие самостоятельные решения, которые будут адресованы все-таки и тем, кто за Понедбрест. Я имею в виду вот эту вот неспроста затянувшуюся сагу с письмами Воскресенского, типа, ребята, и вот сейчас будет амнистия. Теперь мы уже поняли, 3 июля она не будет. Я думаю, на ту дату, когда Беларусь, совершенно была независима Беларусь, в июле точно не будет, в 90-м году. А вот на 17 сентября, сейчас говорят, на новый день единства очень даже может быть. То есть я думаю, что если что-то такое, вот как бы самодержавный шаг и будет, то, конечно, святая обязанность МИДа будет продать его как некую уступку. И если продавать придется, то продавать все-таки будет правильнее в условиях, когда уже вот эта зачистка закончилась совсем. Потому что на самом деле вот эти санкции, не будем сейчас говорить о них, это отдельная тема, но они ж, Евросоюз показал, что, в общем-то, он видит чувствительные моменты, но он их не применяет. То есть другой вопрос, насколько это бьет по народу и по власти, но пока как бы перспектива есть.
Дякую великим, дякую великим. Я нагадаю, что с нами на сувязи с Мінску был дипломат Ігор Ляшчыня. Для вас працював Дмитр Лукашук. Не отдыхайтеся далеко от своих мониторов. О 18-й године по Мінску с нами на сувязи с Вашингтона будет Миколай Халезин. Слухайте и глядите на.